Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. 16 марта – юбилей любимого артиста. Сергею Юрскому 80 лет. Сергей Юрьевич – давний друг нашего радио. Одно время он вел у нас программу «Три поколения». А в прошлом году я позвонил ему с простым вопросом, что вообще значит для него «Радио Свобода». И я ждал услышать некий тост к нашему 60-летию. Но то, что произнес Юрский, меня совершенно потрясло. Это был страстный гимн голосу, человеческой индивидуальности, невероятной мощи, которую несет, способна нести радио. Признаться, за 20 лет работы на станции я столь убедительной апологии не встречал. Сергей Юрский, запись 2014 года.
Радио был живой полет. Живой полет другого существа, целого существа. Почему я вот так очеловечиваю это явление, отделяя его от консервов любых, от дисков, от флешек? Там тоже голоса. Не знаю, почему-то я этот телефон с изображением, как он называется, скайп. Я до сих пор не понимаю и удивляюсь, зачем он нужен. Потому что он должен выдавать человека, его изображение, когда он не чувствует, что его изображают. Это ловля на нехорошем. А голос человека, который хочет, чтобы услышали его голос, это твой собеседник. Что такое радио? Я вам прочту одно из маленьких и емких стихотворений Иосифа Александровича Бродского, а вы его послушайте. Это один образ. «Подруга милая, кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино, не думаю, не лучше и не хуже. Прогресса нет, и хорошо, что нет». Пилот почтовой линии один, как падший ангел, хлещет водку. Скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячат белые, как девство, крыши. И колокол гудит, уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды? А требует каких-то новых слов, неведомых тебе, чужих, глухих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот это стихотворение для меня отражает мое ощущение идеального радио. Может быть, я и не того жду, может быть, и не дает мне это. Ах, вот я не знал, а теперь я узнал. Но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот эта родственность голоса, который возбуждает в тебе лучшее, в том числе и твой интеллект, ответную реакцию, может быть, несогласие даже. Но мы повидались, мы сблизились. И именно радио давало это ощущение. Вот образ. Но я вам скажу другой образ, опять-таки корреспондирующий с этим. 22 августа 68 года, раннее утро, 6 утра, город Прага. Мы сидим на улице, на которой жила моя подруга Алина Маравкова, которая в этот день отмечала выход ее перевода «Мастера и Маргариты». 2 часа назад ушла Елена Сергеевна Булгакова, которая сидела с нами, участвовала в этом празднике. И летают самолеты. Радио передает сообщение о входе танков. Все это мною и рассказано, и описано сотнями людей. Пережито, взято в себя. Ну, это можно уже даже и не вспоминать, это слишком далеко. Но вот в этот самый момент мы не разбирали слов с моим товарищем Гришей Хайченко, с которым сидели у Алены. Алена нам переводила сквозь слезы и рыдала. Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в центре города. И вот тут радио прервало передачу. С Сперва они говорили, что вот танки там, потом они передавали призывы правительства, не оказывайте сопротивления. Все это мы слышали. Пропускайте танки, приветствуйте танки, объясняйте им. Ну, там разные вещи. Все это шло в переводе для нас с чешского на русский язык. А потом радио замолкло. Мы сидели, только самолеты были слышны. Все быстрее, все чаще, они у окна уже пролетали. И вдруг опять заговорило радио, но оно прерывалось стуками. И тогда прозвучали слова, которым я и веду. Дикторы кричали: «Запомните наши голоса! Сейчас войдут, нас подменят! С вами будут говорить от имени тех людей, которые будут руководить всем происходящим. Это будут другие люди. Они будут говорить, наверное, хорошо и убеждать вас. Но знайте, что мы были, запомните наши голоса. Не спутайте, запомните наши голоса». Я это запомнил, на всю жизнь запомнил. Вот эта вещь, что не все равно. Может быть, потом еще наладится. Может быть, в этой же студии будут хорошие передачи, будут хорошие голоса. Но когда эти люди в этой ситуации, в этот момент 20 раз произнесли эту фразу, и потом больше я никогда, естественно, не слышал их голосов. Кто они, как их фамилии, я не знаю. Это чешские дикторы, чешские ночные ведущие. Но я запомнил это, и я понимал, что это для Алены, моей подруги, что это для прожан, которые были, и что это для меня, случайного гостя, оказавшегося здесь в этот момент. Вот это тоже радио. Потом было время чешской реакции, я его тоже застал. Потом было возрождение чешское, потом был замечательный Гавел, потом Гавела скинули уже, так сказать, как ненужное, отжившее, потом он умер. Теперь есть некая Чехия, и там, наверное, есть всевозможные талантливые люди, которые разговаривают. Но что было, то было. Вот эти люди, которые сказали: «Запомните наши голоса». Они не говорили: «Не верьте тому, что вам скажут». И все. Они говорят: «Просто запомните». Вот эти самые голоса, они остаются навсегда в памяти. И они в свое время составляют очень важную часть жизни для тех, кто слышит это радио. Тем более, когда мне не раз приходилось и работать для радио, тем более я эти вещи обе, и Бродского стихотворения, и этот вскрик вспоминал. Это давало мне чувство ответственности, как человеку, севшему у микрофона и глядящего в стенку. А на самом деле это не стенка, а тоже такие же люди, как я, которые могут это запомнить навсегда.
Сергей Юрский. Запись 2014 года. К 80-летию Сергея Юрьевича мы предлагаем сегодня нашим слушателям программу с его участием, вышедшую в эфир в марте 2008 года. Она называлась «Лицом к лицу». Ее вел наш, увы, покойный коллега Владимир Бабурин.
Говорит Радио Свобода. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народный артист России Сергей Юрский. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Максимально коротко, экономим время, потому что такая традиция этой программы – биография. Родился в Ленинграде в марте 1935 года, закончил Ленинградский театральный институт имени Островского, но до этого учился на юридическом факультете Ленинградского университета. С 1957 года актер БДТ имени Горького, с 1979 актер и режиссер театра имени Моссовета. Режиссер театральных спектаклей и постановок, создал театр одного актера, автор нескольких книг, повесть «Чернов» стала литературной основой режиссерского дебюта в кино. Жена актриса Наталья Тинякова. Все максимально коротко. И первый вопрос. Сергей Ильич должен сразу покаяться. В прошлый раз, когда мы с вами беседовали в этой же студии, в этой же программе, я дал вам слово, что в следующий раз будем говорить только о высоком, только о вечном.
А мы говорили тогда о низком?
А мы говорили о разных вещах. И вот должен покаяться, что не сдержу я своего слова, не потому что прошли парламентские выборы и грядут президентские, а потому что у актеров в Москве хотят отнять дом актера. И вы даже написали письмо президенту Российской Федерации по этому поводу. Как вы полагаете, удастся ли вам дом актера отстоять?
По-моему, уже отстояли. Это все удалось. Но я так думаю, что это временно. Мы живем во время, когда очень четко можно высчитать соблазнительность каждого данного куска, а когда она выяснена, то за этот кусок идет борьба, и она не останавливается. Вот этот самый прагматизм, он определяет все. Это мой бизнес, это мое желание, это мои возможности. А значит, все остальное должно быть потеснено. Поэтому, к сожалению, я полагаю, что победа это нашей Маргариты Эскиной и всех тех, кто ее окружает, людей известных, знаменитых, которые, так сказать, воскликнули. Это победа не Пирова. Она не быстрое поражение принесет, но это временная победа.
Вот вы знаете, я, к сожалению, разделяю ваш пессимизм, потому что если бы вы пошли законным путем, как это делают люди, не облеченные высокими званиями и известностью, то в очередном кабинете вы бы нарвались там на какого-нибудь товарища, ныне господина Слабохерова, который послал бы вас. Ну, что я вам буду рассказывать, вы сами об этом все написали. И ходили бы по замкнутому кругу, как герой вашей книги. Вы обратились к президенту. Возможно, сейчас это едва ли не единственный вариант чего-то достичь. Хотя нельзя исключать и такого ответа, что да, конечно, президент может распорядиться вернуть, отдать.
Но есть другая власть. У нас ведь разделение властей.
И нет никакой...
Поэтому есть другая власть, которая предъявила неожиданно такие претензии, на которые уже тут уже только
понимаете,
руками
нет,
развести.
Тут, вот совершенно верно. Потому что нет никакой уверенности, когда скажут: так, ребята, вы что, вы там целый ЮКОС распилили, а здесь мы хотим отобрать какой-то маленький кусочек у этих актеришек, которые даже не знают, сколько бабла можно выколотить из этого здания на Арбате.
Ну, все так, все так. Уж очень рационально распоряжается сегодняшняя жизнь. Мне кажется, в масштабе взаимоотношений государств, людей и учреждений.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Да, ощущается мода написать письма президенту. Вы сейчас по поводу дома актера написали письмо. Было очень известно, если мы остаемся на у этих писем, было еще письмо деятелей культуры осенью прошлого года по поводу того, что президент должен остаться. Вы его тогда не подписали, насколько мне известно, да? Там инициатором письма был Никита Михалков. Вообще, как вы относитесь к тому, что деятели культуры настолько громко заявили о своих политических интересах, как вот это Михалков с этим письмом сделал, которое, естественно, и вызвало много критики?
Ну, Никита Сергеевич, по-моему, всячески подчеркивал, что он выступил не с политическими интересами, а с дружескими. Что письмо не он писал, он его только подписал, но он с ним согласен, потому что вот он и сделал поздравительный фильм, и все. Это просто от души, просто... Ну, неужели я не могу друга и человека, которого я уважаю и люблю, поздравить? Но я думаю, что все-таки... Это было неправильно. Неправильно, потому что вопрос вкуса, вопрос, я бы сказал, соединения этических с эстетическим здесь было нарушено. И момент корыстный, момент подхалимажа, к сожалению, просвечивает. И даже если его на самом деле нет, даже если это просто крепкие мужские отношения настоящей дружбы, они не должны быть проявлены. Тут нужно просто вкус, по-моему, проявить. Так же, как человек, который выступает публично со сцены или по радио, или по телевидению, и говорит, что «я что хочу заявить? Я очень люблю мою жену. Мне кажется, что наша любовь крепка, и мне кажется, что она женщина, и хочет сказать, подожди, старик, спокойнее, не будем это обсуждать, а то мы все должны будем на эту тему высказываться». Вот так и здесь, по-моему, сходный момент.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Раз уж зашла речь о политике, Сергей Юрьевич, я хотел спросить, поскольку вы актер и режиссер, и, ну, наверное, понимаете людей лучше, чем среднестатистический гражданин, вот я хотел бы, чтобы вы ответили на такой вопрос. Небезызвестный Виктор Черномырдин когда-то сказал: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Вот верите ли вы нынешним руководителям России, что они действительно хотели как лучше для нас?
В какой момент и в какой...
Вот
по
сейчас.
По поводу чего?
Вы знаете, по поводу всего.
А я думаю, что да. Я совершенно думаю, что так и есть. Люди хотят как лучше, но дальше начинается второй вопрос. А что вы понимаете под «как лучше»? Кого вы имеете в виду? Действительно, удовлетворить всех невозможно. И это восточная сказка про то, как мальчик на ослике едет верхом, а народ кричит: что же это такое, старик идет, а мальчик едет. И как они не пересаживались, народ кричит: не так делаете. И уже когда осла понесли на себе и говорят: что такое, и это плохо, все плохо. Я думаю, что какой-то тупик возник во взаимоотношениях человеческих. И вот таких один на один, соседи к соседям, дружба. И в отношениях народов возник ужасный тупик. У нас он связан с тем, что, мне кажется, каждый раз нужно упоминать, каждый день нужно упоминать. Это вопрос ксенофобии. Вопрос того, что чужой есть враг. Вопрос того, что мои неприятности, что у меня порвался ботинок, еще я споткнулся порог, кто-то виноват другой, и этот другой чужой. Это ужасная вещь во взаимоотношениях, которые у нас внутри страны. Но вообще, мне кажется, тупиковая ситуация. Например, выборы. Конечно, да, выборы должны быть свободны, да, они не должны нарушаться законы того, как выдвигаются кандидаты, как происходит голосование, как следят. Но вам не кажется, что вся жизнь и сферы массовой информации, коммуникации старается превратить жизнь всего человечества в непрерывные выборы? Только кого-нибудь выберут, надо готовиться к следующим выборам. Только одна партия победила, другая консолидируется для того, чтобы потом ее свалить. Это я говорю о странах, где действительно происходят эти вещи. В какой-то мере люди, которые говорят здесь: да не верим мы ничего, делайте, что хотите. Это ужасно, но при том есть некоторая усталость от непрерывного низкого коэффициента полезного действия. Непонятно уже, когда люди занимаются делом, если они все время занимаются тем, чтобы быть выбранными дальше и чтобы проверить рейтинг, а проверив рейтинг, поправить рейтинг. А когда занимаются делом? КПД, мне кажется, КПД человеческой деятельности, из-за того, что очень многие процессы могут быть заменены всякими техническими способами, машины подменят человека, привычные действия подменят то, что требовало раньше ума и собственных решений. Все это приводит к тому, что все крутится на одном месте с выходом в результате крайне низким.
Было такое время, а это было середина и, скорее, конец 80-х годов, когда стало чрезвычайно модно быть шестидесятником. Это было не 60-е годы, а именно конец 80-х. И в это время самые достойные из них, из шестидесятников, они постарались как-то от этой массы шестидесятников, вот здесь я это слово возьму в кавычки, отделиться, потому что в массе всегда тесно, потому что
давят со всех сторон, и касается это и отдельного человека, отдельного индивидуума, и общественные институты. Всем тесно, в массе всем тесно. Вот в вашей повести «Чернов», которая как раз где-то на рубеже 60-х, 70-х была написана, герой даже заболевает от этого. И такая цитата, вчера просто перечитал: «Если все расширяется, то нам, входящим в жизнь, нет в этой жизни места». Понимаете, получается, что вы угадали события сегодняшней жизни, сегодняшний свободный рынок, конкуренцию, там, запрещенную свободу при разрешенной вседозволенности. И вот вы задали вопрос, что делать, куда бежать? Что получается? Беги, дядь Мить!
Беги, беги, дядь Мить, да. Куда бежать, да. А куда бечь-то? Вот можно все время восклицать насчет того, что вот тупик, а вот тупик. Как же так? Вправо так получается плохо, влево так получается плохо. Это в сказках-то было. Все дороги ведут к разным неприятностям. Можно сказать, что есть еще дорога вверх, поднять голову. Ну, так сказать, сейчас это выглядит, особенно по радио, неловко сказать, но к Богу. Можно так сказать, но это уже попытка проповеди, и от этого люди говорят: ой-ой, только без этого. Давайте будем жить светской жизнью, они будут правы, потому что это не место, где говорить об этом. Хотя это важный момент. Но я еще одно скажу, есть еще одна дорога, и мне кажется, что только она сейчас и открывается. Вы поняли, о чем я говорю? Я говорю загадками. Это вглубь. Вглубь. Вот то, чего, по-моему, и не хватает.
А вглубь — это в себя?
Да, вглубь к себя, потому что истина или то, ради чего стоит жить, а это важный вопрос, ради чего. Даже если человек говорит ради детей, говорит ради свободы, ради того, чтобы стать великим в какой-то... Это все годится. Хуже всего, когда не ради чего, а просто успех. Ради успеха вот это путь фальшивый, совершенно фальшивый, потому что это слишком близкая цель. Успех, он так близко лежит, что ради него ничего не стоит особенно делать. Ну, что за проблема? Ради-то посидеть за столом ради того, чтобы съесть эту сосиску. Ну, да, да, не стоит. Так вот, поверхностность, которая всем нам сегодня в особенной мере присуща, беглость, поверхностность, изучение разных проблем через быстрый пробег страниц интернета или слуха, или чуть-чуть брошенной фразы, из которой ничего больше не вытекает. Просто я узнал это и использую все. Вглубь. И я думаю, что это время наступает. Я его замечаю и в появляющихся некоторых произведениях литературы и поэзии. К сожалению, меньше в театре, к сожалению. Меньше вижу в кино, потому что там тоже более технические вещи. Но вообще говоря, наступает время, когда спасительным будет уйти с поверхности и просто задуматься. Для этого нужно время, которого не хватает, и для этого нужно желание, чтобы увидеть это открывшееся направление.
Роман Фридж, пожалуйста.
Сергей Юрьевич, коль скоро вы говорили только что про кино, я был на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», и среди кинематографистов я вас не видел, хотя вы же тоже оставили свой след в киноискусстве. Но Остап Бендер, это уже все знают, но у вас еще другие роли были, очень много интересных, замечательных. А ваш вклад в киноискусство сегодняшний, как он выглядит?
Он выглядит тем, что я в основном сейчас занимаюсь кино. И именно кино меня волнует. Вот мы заканчиваем съемки фильма, который меня очень занимает, что же получится из этого «Отцы и дети», который снимает Дуня Смирнова по Тургеневу. Вот остался один съемочный день, а все, что было, мне любо, любо. Я заканчиваю картину «Лысая» по поводу «Лысой певицы». Эксперимент с тем, чтобы совместить ехидные, абсурдные и разрубающие привычное сознание тексты связанные с ЮНЕСКО, показать мою фантазию на эту тему на экране. Экран этому сопротивляется. Как видите, я занимаюсь кино. У меня есть предположение написать сценарий, который, может быть, я буду снимать. Я занимаюсь кино. Но для меня кино, экран крайне интересен и любим, в отличие от фестивалей. То ли потому, что мне никогда не везло, потому что я не награжден никакими премиями, фильмы, в которых я снимался, в том числе и те, которые вы назвали, по разным причинам никогда не только ничего не получали, но ни в чем не участвовали. И мой дорогой Михаил Абрамович Швейцер, несомненно, совершенно выдающийся режиссер, не принадлежит к тем, кто оказывался в поле зрения. Но это не мешало ему не только любить кино, но и творить кино. Я думаю, что в какой-то мере я продолжаю его дело. Я занимаюсь кино, но меня действительно утомляют фестивали, даже смотрение по телевидению церемоний этого дела. Они слишком одинаковы, иногда, можно сказать, слишком предсказуемы. А иногда просто у меня нет времени, я лучше посмотрю фильм, который награжден, понравится он мне или нет, неважно, посмотрю его, чем буду смотреть, как награждают и как одеты ведущие, и какие готовые шутки нам представят юмористы.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
По поводу кино, Сергей Юрьевич, вот вы в интервью сказали, что цели и взаимоотношения с искусством изменились. У нас главным было перевоплощение, превращение в другого человека. Сейчас это отброшено. Есть только использование режиссера данных актера. Остальное уже технология. Но вот мне нынешнее кино, не только отечественное, нередко кажется довольно-таки безжизненным. Не только потому, что актеры играют не очень хорошо. Вот многие современные режиссеры отказались от длительных мизансцен, и многие современные фильмы очень напоминают видеоклипы. Такие вот короткие кадры. Да. И вот когда смотришь такой фильм, трудно в него полностью погрузиться.
Каким... А им не требуется. Это кино и не требует никакого погружения. Оно противоположно этому слову. Оно и говорит. Мелькает. Мы тебя не трогаем. Все мелькает. Мы мелькаем, ты сиди спокойно. Но... Мы на тебя не проникаем. Поверхность.
Вопрос у меня такой. Каким вы видите будущее кинематографа, мирового и отечественного? Ну, хотя бы...
Помилуй бог, я не знаю. Но как раз в «Лысой певице» я пытаюсь и проверим. Может быть, это окажется абсолютным провалом. Это может быть. Но я пытаюсь представить мизансцену совершенно неподвижную, нарочито. И современное телевидение и кино, оно говорит, вы не забывайте, все-таки есть законы. Эти законы, в общем, развил Голливуд, начинал их там как раз Россия, Эйзенштейн, там все. Но вообще говоря, 3 секунды, 4 секунды, максимальное количество стояния кадра. Дальше либо камера должна двигаться, либо кадр должен смениться. Двигайтесь, не стойте на месте. У меня наоборот. Люди как застыли, как плетут свою ерунду, многословие, в котором ничего нет. Вот как сели, так и сидят. Насколько это будет выдержано, насколько это доведет до юмора зрителя или скажет, что такое мне показывают? Мелькайте. Может быть, действительно уже так привыкли перчить мясо, что без перца мясо просто не имеет вкуса, а для эстетов уже и само мясо не нужно, а нужен только перец.
Я задам сейчас вопрос, а отвечать, видимо, вам уже придется после краткой сводки новостей. Хочу вспомнить фразу героя из вашего спектакля «Провокация». Есть такие места, где культура не будет, как ее не насаждай. Понимаете, герой, он, конечно, такой очень современный герой. Он заражен и цинизмом, и желанием эпатировать. Но, как мне кажется, в его словах есть не доля правды, а просто вся правда. Потому что нет вообще мест, где, вообще нет мест, где культуру можно насадить. Потому что культура либо есть... Либо нет. Вот передо мной лежит ваша книга «Практически облака». Тираж 5100 экземпляров. Книжка вышла в 2006 году, и до сих пор, по крайней мере, во всех центральных московских книжных магазинах ее можно купить. Как можно купить любую книжку Пушкина, Толстого, Булгакова. Я не хочу
Как хорошо, что можно купить.
Да, я не хочу воспевать черный книжный рынок, который был в Советском Союзе, который приносил, видимо, немалые деньги спекулянтам. Вопрос такой. Так что, либо люди совсем почти перестали читать хорошую литературу, либо легенда о том, что Советский Союз был самой читающей страной в мире, это все-таки была легенда. И читающих людей было примерно столько же, сколько и сейчас. Ну вот если судить по вашей книге, порядка 5000 человек.
Я вообще склонен к пессимизму, и когда мне удается говорить через интервью или через выступление публичное, я уже надоел, наверное, с тем, что я все время говорю, что вот-вот, как плохо, было хорошо. Мне надоело это говорить, и мне надоело вообще наша нынешняя свороченная назад голова, которая говорит, вот там вдали прошлого что-то мелькало. Это правда все, но просто мы уже все это сказали. Вы говорите о том, что книжка издана там 2 года назад, а вот она все еще лежит. У меня издано 15 книжек. Часть из них мгновенно исчезли. Когда-то первые мои книжки выходили теми тиражами, которые были, то есть 100 тысяч. Тоже исчезало. Это, вы говорите, лежит, я очень рад. Кстати, мне нужно там для подарков, я пойду и куплю... Что абсолютно я не уверен, что там, где вы смотрели, лежит, а в другом месте не лежит. Я говорю о том, что мы живем сейчас не на берегу речки, а на берегу океана. И очень многого не понимаем. И очень многое называем жесткими рейтингами, и все ошибаемся. Когда уже ты совсем думаешь, что зрители в театре поглупели окончательно. И у тебя есть к этому основание. Потому что во время спектакля, допустим, серьезного или, допустим, комического, не имеет значения, начинается музыка более или менее ритмичная, и иногда в ту же секунду зрительный зал начинает ритмично хлопать в ладоши. Это значило, что все, что было до этого, смешное или серьезное, совершенно не воспринималось. Это сидят люди, которым бахнули башкой, палкой по голове, и они сидят, когда им бахнули. Ну, по всей видимости, сама жизнь бахнула. И они привыкли к тому, что все, что ритмично, должно быть подхвачено хлопаньем. В этом случае мы, актеры, про себя говорим, а потом за кулисами друг другу говорим, зал потерян. И ты уже думаешь, боже ты мой, это страшно, нету публики. Ты готов уже сказать, все, пропало. Но вот наступает момент, и спектакль, рассчитанный на маленький зал, оказывается в большом зале, и ты ждешь вот этого самого хлопания и пустоты, и вдруг оказывается, что этот зал необыкновенно чутко реагирует и понимает не только больше того зала, а больше тебя самого. Он тебя ведет. Думаешь, чтобы какой бы вывод сделать? Оказывается, вот здесь, на этом месте... Замечательная публика, здесь живут такие люди. Ты думаешь, продолжим. Тут же оказывается неприятный сюрприз. Он может оказаться. Читают ли? Я не могу все-таки представить, что толпа в книжных магазинах только для того, чтобы толкаться или красть кошельки из карманов друг у друга. Нет. Что-то привлекает. Куда деваются книжки? В библиотеке домашние стоят рядами? Не очень верю. Читаются ли? Да, я думаю, что да. Каким-то странным образом. Мне все труднее найти среди моих знакомых людей, которые бы прочли то самое, что прочел я только что, и сказать, слушай, вот эта мысль, а да, надо будет прочесть. А ты читал это, а это я не читал. Разъехались. Когда-то все были едины, потому что мы одно и то же хотели читать, одно и то же читали. Но сейчас можно ждать, опять же говорю, оптимистический момент, любых неожиданностей. Мы с вами за один день слышим по радио, по телевидению, что наступает потепление глобальное. Наступает. И сами видим, погода вот такая. А к вечеру... Другая группа говорит, что наступает ледниковый период, приводит тоже научные данные. И вдруг хватает мороз, И мы простужаемся и говорим: «О, Господи, какое там потепление, ничего нет». Мы стоим перед глобальными переменами в природе. Мне кажется, что мы стоим перед глобальными переменами в психике человечества. Все эти натворенные нами технические чудеса, эти бесконечные самолеты, взлетающие каждые полсекунды с тысяч аэродромов нашей планеты, и которые образуют сетку над нашей головой. Миллионы людей, которые торчат в интернете и одновременно общаются со всем миром, и некоторые сходят с ума. Не станут ли все подряд сходить с ума? В этом во всем наступает время возможных перемен, возможного углубления, возможного отрезвления. Во всяком случае, чувство ответственности. Вот к чему бы я призвал. Каждый шаг каждого человека сейчас имеет последствия, которые он сам ощутит. Это и тем, кто ходит на выборы и кто не ходит на выборы. Это тем, кто организует выборы и борется за власть. Ответственности не хватает, потому что надо, чтобы меня выбрали. А что ты сделаешь? Это уже почти уходит за кадр. Почти уходит за кадр. Средства уничтожают цель. Цель оправдывает средства, этого все боялись. А средства, уничтожающие цель, не менее опасная вещь.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Ту истину, которую вы ищете на сцене или в кино, она воспринимается вашими зрителями?
Да, иногда. Иногда, и я это называю, мы это слово употребляли еще в нашей прошлой встрече, но это так, то, с чем я не расстаюсь. Это поиск чистого звука. Чистый звук – это звук, точно воспринятый аудиторией и точно произнесенный артистами или артистом одним. А публика – удивительные бывают вещи. Удивительные по своей неожиданности, там, где ты не ждешь, оно случается. Гастроли спектакля «Предбанник» в Германии на больших сценах, в Израиле на больших сценах, дал мне радость вот этого абсолютного взаимопонимания. Этот же спектакль на сцене моего родного театра БДТ, где мы гастролировали, не дал мне этого ощущения. Сказать, что теперь... Значит, наша публика, она вся эмигрировала, это все только эмигранты. Нет. Были ли здесь счастливые вот эти моменты, которые достигались? Да. Да. Здесь, в Москве. Я сейчас стал несколько меньше ездить, но по еще не столь давним воспоминаниям я называю города, в которых всегда было ощущение абсолютно голодного сердцем зрителя. Вот этот голод сердца, когда хочется насыщения, когда человек не пресыщен сердечно. Это было всегда, это было в Горьком, он же Нижний Новгород. Это был Урал, в частности, Челябинск, столь мне хорошо знакомый. Это были, ну, не буду заниматься перечнями. Это был Тбилиси, который когда-то был городом совершенно с исключительной чуткости публикой и строгой между тем. Здесь большое разнообразие, и хочу сказать, оно не ушло. Оно не ушло. Мы просто... За массовостью перестаем видеть индивидуальное. А надо ценить не вообще публику, не вообще читателей, а каждого данного читателя. Каждый данный зрительный зал сегодняшнего дня. Я думаю, что это несколько новый подход, и мы должны его использовать.
Я постараюсь не упустить эту тему. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Народный артист России Сергей Юрский отвечает на вопросы Роланда Фриджа, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрия Беломестного. Информационное агентство «Прима Ньюс» ведет программу Владимир Бабурин. Я постараюсь потом продолжить эту тему после того, как вы ответите на Димин вопрос.
Сергей Юрьевич, вы в одном из интервью сказали: «Мне кажется, что актерская профессия сейчас или исчезает, или превращается во что-то новое, неведомое мне и не очень приятные. Поэтому то, чем я занимаюсь, это попытка сохранить психологический театр комедии и трагедии. И вопрос такой. Как, по-вашему, может ли сейчас актер играть так, как 100 лет назад? Какими должны стать принципы актерской игры в ближайшем будущем, на ваш взгляд, если можно ответить на такой вопрос?
Отвечу только по прямой линии. Не входя в подробности, они бы заняли очень много места, и к тому же я сам в них только-только разбираюсь. Категорически нельзя играть так, как мы играли раньше. Категорически. Это все изменилось. И даже моя точка зрения, высказанная несколько лет назад, уже устарела. Мы должны искать новое. Вопрос не в том, чтобы сохранить вот тот способ подробной игры, который система Станиславского столь подробно выразила. Система Станиславского, она вечна, и она имеет свои, проросшие ветви, которые до сих пор вполне действенны. Но не будем о ней говорить. Сегодняшний и актер, и зритель – это другой человек. Это человек, живущий в 21 веке. Это человек, обращающийся к молодым людям, которые абсолютно не похожи на нас, когда мы были молодыми. Абсолютно. Другой ритм. Другое сопоставление монтажных кусков. Театр чем труден? В кино на экране зрителю всовывается в глаза, а следовательно и в мозг, и в сердце, всовывается, что нужно смотреть, а на что не смотреть. Вот крупный план, рожа человека, какая бы она ни была, красивая, некрасивая, но она размером в 10 метров, значит, она всунута в глаза, акцент жуткий. А вот теперь общий план, а вот теперь быстро бегущий, а вот теперь машина поехала, а вот теперь нож вонзили в живот, а вот кровь потекла. На сцене все труднее становится создать монтаж для зрителя, но зритель без монтажа уже не может. Ему нужен монтаж, он должен сам обратить внимание на эту группу стоящих слева, а потом на лицо изменившееся того, кто стоит вот здесь справа, а потом на слегка шевельнувшегося человека там сзади, который в кресле шевельнулся. Это искусство, которое очень трудно осуществлять. Театр, настоящий театр, становится необыкновенно трудным и необыкновенно высоким искусством, если достичь вот этого самого монтажа только за счет того, что текст, мысль ведет зрителя вот к этим перемещениям и к монтажу. А что скажет он на это? А что это с ним случилось, что он так приподнялся? Это очень трудно, но без монтажа уже и зритель не может. Он не может просто смотреть картинку. Потому что, вспомните, там, 19 век, книжка открывается, разглядывается нарисованная картинка, люди сидят у камина, а папа медленно читает. Они сидели у камина, и отец сказал: читайте Библию, если вы... И люди сидят, и дети сидят, это другие дети, это другие люди, и нет никакого камина. А есть вот этот самый монтаж, но его нужно создавать путем текста, мысли и блистательного мизансценического умения режиссера, которые должны блистательно исполнять актеры. Только так театр будет существовать. Иначе будет то, о чем я говорю, будет подмена. Тогда можно этот драматический театр, игру, мысли, диалога, столкновения подменить хором, чтобы громко вместе сказали какой-то текст, музыкой, которая будет звучать, танцем, который идет, которым сейчас и подменяют драматический театр, пантомимой, знаками, чем угодно, выкриками, внезапными всякими вещами, фокусами. Но это будет не театр, это будет хорошо организованная ярмарка. Труд актера становится либо исчезнувшим, потому что он становится куклой в руках вот этого шоу, либо высочайшей трудности ремеслом, а в конце концов искусством, которое, я думаю, что может пробиться. Опять-таки говорю, идя вглубь, мы можем сохранить корни того, что питало когда-то нас. Потому что предположить, что все, что нас питало, вообще никому не нужно, это цинизм.
Я хочу вернуться к теме зрителя. На прошлой неделе, когда отмечался юбилей Владимира Высоцкого, много всего показывали. Я с большим удовольствием впервые посмотрел целиком фильм о том, как на Таганке ставился Гамлет. Не очень хорошее качество съемки, уже довольно старое, но это очень четко напомнило мне мои юношеские впечатления. Мне 18 лет было, когда я увидел это, и даже несколько раз мне это удалось посмотреть. Сначала я очень четко вспомнил, как действительно это было в театре. Сцена разделена занавесом пополам. С левой стороны Высоцкий Гамлет, с правой стороны Смехов Клавдий, Демидова Гертруда, Розенкранц Дыховичный. А зал пустой, потому что это репетиция. И тут я вспомнил другое свое вот это совершенно детское ощущение. Насколько мне во время этого спектакля, вернее, не во время, а в перерывах, мешали зрители. Потому что половина зала — это были люди, которые не пришли посмотреть «Гамлета» на Таганке, а достали билеты, потому что надо было пойти. Вот скажите, эта категория зрителей в нынешней России еще сохранилась? Или
она всегда есть. Кто идет в театр, потому что надо ходить в театр по моде? Ну, конечно, а как же иначе? Да, конечно.
Но я представляю, как вы должны их чувствовать на сцене, если они мне мешали в зрительном зале.
Зритель всегда должен мешать артисту. И весь интерес спектакля – преодолеть это. Мы не знакомы. Они сидят в зале, и мы не знакомы. Мы играем пьесу, она им неизвестна. Именно когда это нарушается, когда сейчас играется пьеса, которая всем известна, потому что она идет и по телевидению, она же обычно уже навалом, и в каждом театре, и по телевидению, и разговаривают, и кино такое снято, так что все известно. Артисты тоже известные, мы смотрим. Значит, весь интерес в том, не пьян ли кто-нибудь из артистов, может, как-нибудь это проявится, хоть я запомню, чего было. И второе, ладно, перетерплю весь спектакль, но потом у меня есть шанс зайти за кулисы и с ним сфотографироваться. А спектакль перетерплю как-нибудь, ну, культурное дело, ну, надо хоть когда-нибудь, и ладно, потрачу эти 3 часа, пересплю. Также и артисты могут относиться к зрительному залу как, ну, чужие люди, ну, чужие. Это катастрофа. Катастрофа. Потому что смысл драматического театра, театра слова, театра мысли, театра столкновения чувств и характеров состоит в том, чтобы незнакомый зал и незнакомая пьеса сошлись в электрическом разряде, который вдруг бы осветил все. Я когда-то писал статью о том самом Гамлете у Любимова с Высоцким в роли Гамлета и подчеркивал то, что мне запомнилось. Я сейчас уже и забыл спектакль, но помню занавесы, помню там. Но главное, что я помнил, что когда возникало прозрение, то есть, что это отец, что отец был убит, возникало прозрение, там гроза в это время, свет не гас, а свет вспыхивал. Все становилось видно. На секунду все становилось ясно. А потом опять становилось темно, потому что возникали добавочные какие-то вещи. Все становилось... Вот этот самый эффект. Не надо это делать светом обязательно, освещать зал, и чтобы вспыхивали огни особые. Но вот этот момент драматического театра и есть чистый звук. Это чистый свет. Когда для тех, кто сидит в зале, и кто не знал эту пьесу, лучше бы так, надо новые пьесы играть тоже. Или так играть старые, чтобы они казались новыми. И когда актеры, которые играют то, что они уже знают, вдруг поняли новый смысл от общения с этим залом. Чтобы вдруг, на секунду, все стало ясно.
А что такое благодарная аудитория миф?
Не люблю это, потому что когда приезжаешь в какой-нибудь, вспоминаю, клуб или театр, провинциаль, говорит, ой, у нас такая публика изумительная, она все принимает. все, кто бы ни приехал, у нас тут такие плохие театры были, они все принимают, они вас точно примут. И эта публика, которая аплодирует на открытие занавеса, на выход каждого актера, она действительно благодарная. Но, в общем-то говоря, она уже удовлетворена тем, что актеры приехали, их не обманули, что они уже сидят в зале, что они отсидят этот вечер и успокоятся. Вот их тоже надо полюбить и пробить их неожиданностью. Вот то, почему я Ионеско люблю. Потому что он пробивает. Ждут одного, а он делает абсолютно прямо противоположное тому, что ждут. И тогда, может быть, возникает это освещение.
Очень красиво у вас фраза получилась, вы, наверное, даже не заметили. Они вас точно примут, а можно написать, они вас точно примут через О, как на Востоке.
Как на Востоке примут.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Мы вначале говорили, что вы народный артист. Новый гражданин России.
Как иначе?
Вот, да, как иначе. И, значит, вы и сталкиваетесь со всеми проблемами здесь, ежедневной жизни. Хотел бы вот раскрыть вас для наших слушателей, как вы, вот, как ваша семья переживает те проблемы ежедневные, которые бывают, вот, допустим, инфляция сейчас, вот, правительство не смогло вот удержать вот те планированные параметры. Как вы это воспринимаете? Ведь недавно был здесь эта студия Армен Шигаханян, который говорил, да, у актеров не очень большие зарплаты, вот, у рядовых. А как вы это все переживаете? Вот?
Я лично этот уровень бед не ощущаю. Мало, я его замечаю, но не ощущаю, потому что я слишком много лет уже работаю. Я принадлежу к тем актерам, которые прилично, весьма прилично обеспечены. Я много работаю, и поэтому у меня вся семья работает. Поэтому повышение там на 5, на 7, на 10%, на 25%, я его замечаю, но для меня это не авария. Существует ли во мне боль и знание того, что происходит с моими близкими, родными, знакомыми, старыми, слишком молодыми, которые это ощущают? Не просто ощущаю, а, во-первых, знаю, вижу, помогаю ли? Помогаю. Стараюсь помочь в меру возможностей времени и возможностей материальных. То, что это происходит, то, что вообще говоря, люди очень много работают и очень трудно живут. Это серьезнейшая проблема, она стоит. И те, кто это перестали замечать, просто граждане имеют право. Те, от кого это зависит, категорически не имеют права. Категорически. То, что вход в метро для многих людей дорог. То, что билет на поезд, то есть вход, допустим, в свою столицу, в любимую Москву, для громадного количества людей на гигантской территории нашей дорогой страны практически неосуществим. У него просто не хватит денег на то, чтобы войти в вагон или в самолет и добраться до этой столицы, не в суд подавать, в суд, в конце концов, будут, а просто походить. Для многих это вообще закрытая вещь. И даже в свой областной город съездить тоже проблема. И каждый день ездить, потому что таков транспорт в соотношении с возможностями людей. Так что я не просто вижу это моя реальная боль. Я думаю, что так для многих людей и должно быть для всех, только тогда можно что-нибудь потом поменять.
Вот в книге, которая... Это уже не вопрос, потому что осталось буквально несколько секунд до конца передачи, такая констатация факта, которую я уже упоминал, практически облака, есть вещь, которая называется «Альтернативы нет». Такая достаточно едкая пародия на предвыборную кампанию в России. Все-таки этот почти часовой разговор с Сергеем Юрьевичем Юрским меня убедил, что... Сергей Юрьевич меня убедил, что альтернатива все-таки есть, хотя найти ее не так просто.
Это была программа «Лицом к лицу». Сергей Юрский, народный артист России, отвечал на вопросы Роланда Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ и Дмитрия Беломестного, информационное агентство «Прима Ньюс», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабурин.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу, вышедшую в эфир в марте 2008 года. Этот повтор мы приурочили к 80-летию Сергея Юрьевича Юрского, которое приходится на 16 марта 2015. Дорогой Сергей Юрьевич, Радио Свобода сердечно поздравляет вас со славным юбилеем. Мы желаем вам творческого долголетия. До новых встреч!